широкомасштабное наступление России, там, о котором говорят, оно, на мой взгляд, нереально, потому что все прекрасно понимают, что, во-первых, Россия и так ведет наступление уже на Донбассе, и ввиду того, что боевиков, которые из числа местных просто выбили за эти 4 месяца, то военные открытым текстом говорят наши, что там уже в основном присутствуют россияне, потому что, ну, просто социальная база активных элементов, она исчерпывается ввиду такого большого напряжения. Вот, поэтому там уже напрямую есть российское вторжение. Россия с бела дня загоняет туда десятки танков, БТРов, грузовиков и тысячи солдат, и там реально идет война. Но для того, чтобы развернуть полномасштабное вторжение в Украину, в России просто нет ни средств, ни такого количества армии, потому что если бы она даже хотела оккупировать половину Украины, то ей для этого понадобилось не менее нескольких сот тысяч человек армии, полицейских сил. А боеспособная армия России составляет там по оценкам от 50 до 100 тысяч человек. Вот, поэтому России проще уничтожать инфраструктуру Донбасса для того, чтобы создать на очень тяжелую экономическую ситуацию в Украине, поскольку несколько миллионов человек, ну, порядка до 2 миллионов человек просто начнут расползаться по Украине и создавать избыточное напряжение в других регионах Украины, и тем самым создавать социальную базу для того, чтобы расшатывать политическую ситуацию, тем более, что есть объективные обстоятельства, которые способствуют этому, плюс есть, опять-таки, мы видим огромные ошибки со стороны действующей власти, которая не хочет изменяться и которая пытается жить по-старому, и это, опять-таки, усиливает радикализацию в обществе и будет способствовать тому, что зимой Украина может уже, поздней осенью, зимой Украина может войти в следующий этап революции, которая, собственно говоря, не заканчивалась. И здесь произойдет дестабилизация, которая приведет к серьезным проблемам. И в этом случае ставка Путина, она может сработать. Но с другой стороны, опять-таки, если Порошенко получит дальнейшую поддержку со стороны Международного валютного фонда и Штатов, а прекращение активной фазы АТО является условием для получения такой помощи, что опять-таки мотивирует Порошенко на то, чтобы как можно быстрее закончить эту операцию. Ну, это на уровне логики, потому что на уровне нелогики мы видим, опять-таки, странные маневры, которые свидетельствуют о затягивании сознательном операции, потому что многие военные говорят, что, в принципе, мы уже могли давно этот бардак закончить, если бы нам просто не мешали. Но в любом случае Порошенко прекрасно понимает, что его возможности имеют пределы, и для него вопрос закончить операцию является первостепенным, потому что огромные ресурсы освободятся на то, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, и, наконец, самое главное, он получит те ресурсы от МВФ, которые были ему обещаны, а без них Украина просто не выстоит. С этой точки зрения вопрос встречи с руководителями таможенного союза, но он сегодня не носит первостепенный характер, потому что с Россией мы имеем откровенно враждебные отношения, она является нашим врагом, а она определяет политику таможенного союза, и она является самым большим рынком. Отношения с Беларусью, ну, они важны, но тем не менее Беларусь не определяет внешнюю политику России, и понятно, что Лукашенко сейчас пытается выиграть определенные преференции на этом кризисе, пытаясь выступить в качестве такого посредника между Украиной и Россией, но опять-таки его возможности ограничены и влиять на эту ситуацию. И единственное, что Беларусь может выиграть от этой ситуации, это что-то заработать на перепродаже белорусской икры, белорусских устриц, белорусских чего-то там вин из Франции, ну и украинских товаров каких-то, да. То есть объективно Беларусь от этого кризиса может выиграть, потому что заняла посреднические позиции. А что касается Казахстана, то опять-таки он играет здесь опосредованное значение, опосредованную роль. Поэтому непонятна повестка этих переговоров, непонятно, что может сегодня дать Россия, которая не собирается ничего менять и которая заняла вот просто в тупую позицию, что будет по-нашему и все. Поэтому я не понимаю, откуда ажиотаж и зачем нам, сломя голову, бежать на встречу с таможенным союзом.
Ну, логично, особенно на фоне того, что тема переговоров, предмет переговоров как бы непонятен и не, как это по-русски сказать, не окреслены, да. То есть,
да, абсолютно.
То есть получается, что, ну, вот ваш прогноз, все-таки пойдет Киев на то, чтобы поедет Порошенко на эту встречу или нет, вот если смысла в ней по большому счету нету?
Я не знаю. Я думаю, что если не будет каких-то конкретных договоренностей с Россией по поводу, ну, точнее говоря, в этом треугольнике или четырехугольнике или пентаугольнике Россия, Франция, Германия, Украина и США, баражирующие там где-то над ними, то о чем нам нужно будет говорить? Нам просто не о чем говорить с Россией на сегодняшний момент. Поэтому, я думаю, что у Киева сейчас есть масса проблем, чем заморачиваться очередными ни к чему обязывающимися разговорами по поводу чего-то там. К тому же на союз мы не будем вступать, это однозначно. Более того, после того, что произошло между Украиной и Россией, то туда нас и силком не затащишь. Украина четко, мы готовы нести издержки, любые издержки, в принципе, самые максимальные издержки. Более того, мы их уже несем. Но с Россией мы теперь не сядем, как говорится, на поле известно, что делать, понимаете? Поэтому, все принципиально изменилось за эти несколько месяцев. Геополитическая ситуация изменилась радикально. Конечно же, Россия ведет там эти переговоры кулуарные с Германией. И, в общем-то, роль Германии в этом кризисе, она еще недостаточно рассмотрена, потому что сегодня уже совершенно очевидно, что Путин с Меркель договорились, его разделили сферу влияния в Украине еще задолго до Вильнюса, и они пытаются эту схему протащить в формате ассоциации, когда уже после того, как Януковича выгнали из Киева, и Украина подписала ассоциацию с Европейским Союзом, вдруг появляются условия от Германии о том, что мы должны согласовать позиции с Россией для того, чтобы Россия себя чувствовала дискомфортно, не чувствовала себя дискомфортно. Вопрос, а зачем тогда Европейский Союз подписывал ассоциацию с Украиной, и Германия была одним из провайдеров этого подписания? Зачем тогда был Вильнюс, и зачем они вообще заморачивались всю эту бучу с Януковичем, с Майданом и т.д. и т.п. А на самом деле мотивация проста, и Германии нужны рынки, на которые она хочет получить доступ, и это север и запад Украины. России необходимы были предприятия ВПК, тяжелой промышленности, которые есть в Украине, и опять-таки рынки сбыта. И плюс политическое влияние, подушка безопасности в Украине, плюс базы в Крыму. И поэтому они готовили достаточно долго эту ситуацию, когда, скажем так, через конфликт интересов в Вильнюсе легализировалась бы сдача Европы, прежде всего Германией, юго-востока России. У юго-востока Украины России эта схема была зафиксирована в московских соглашениях 14 декабря, где мы видели, что посредством долговых обязательств Россия получала возможность получить контроль над ключевыми украинскими предприятиями, там типа Антонов, Южмаш, Труба, там Заря, Николаевская и т.д. и т.п. А потом через конституционную реформу, которую должны были провести в марте 2014 года и которая готовилась на протяжении фактически 3 лет с момента прихода Януковича, должна была зафиксироваться новая политическая модель, где то, о чем Путин сейчас постоянно говорит, где ослаблялись позиции центра, власть передавалась регионов, избирались губернаторы, тем самым закреплялись вот эти вот феоды типа Ахметова, который безраздельно господствовал на Донбассе с Януковичем. И тем самым Украина превращалась в если не конфедерацию, то очень такое государственное образование, где потом должна была быть подписана, опять-таки, в марте ассоциация с Европейским Союзом, с зафиксированными интересами России, то, о чем договаривались сразу после провала саммита в Вильнюсе европейцы Филес с Януковичем. И после этого, в общем-то, можно было не заморачиваться ситуацией здесь, потому что получалась модель, где Германия получала доступ к экономическим ресурсам на Западе и к рынку на Западе Украины и на севере, а Россия закреплялась на юго-востоке, и исход президентских выборов 2015 года уже не был определяющим на судьбу страны, потому что президент был бы слабый, если бы он вообще существовал, потому что были и планы создать парламентскую республику. Так вот, Майдан эту всю схему поломал. Майдан, за которым стояла игра олигархов плюс взбешенных социальных групп, которые очень сильно пострадали от политики Януковича, ну, прежде всего, городской средний класс, плюс, естественно, американцы, которым этот германо-российский альянс, замаячившийся на горизонте, представлял угрозу. И, ну, собственно говоря, эта схема была сорвана, и в результате Путину пришлось начинать эту радикальную игру с Крымом, которую он опять-таки готовил на 15-й год, потому что, опять-таки, это была гарантия того, что если даже придет слабый президент с прозападными позициями, то чтобы совсем уже избавиться от угрозы, скажем так, вхождения туда натовцев, опять-таки мифической, на мой взгляд, угрозы, то тогда этот парад с референдумом в Крыму должен был состояться в 2015 году, а с учетом того, что была бы уже проведена парламентская, точнее говоря, была бы проведена реформа Конституции, и сильные регионы Юго-Востока под знаменем пророссийски настроенных губернаторов Юго-Востока могли абсолютно легко начать вот этот парад суверенитетов, то не было бы тех логистических проблем, которые мы сегодня видим с Крымом, поскольку автоматически появлялся бы вот этот проект Новороссии, который русские попытались реализовать сейчас. Но опять-таки мы видим, что все это рухнуло из-за того, что очень быстро развернулась ситуация на Майдане, и плюс у Путина не учли глубокие мировоззренческие изменения, которые прошли в Украине за эти 23 года, включая Юго-Восток. Именно поэтому они увязли на Донбассе, и вся эта химера с проектом Новороссии, она оказалась химерой и, ну, в общем-то, не пошла дальше тех районов Донбасса, где пришлось применять спецназ ГРУ и поддерживать боевиков техникой и специально. Вот, в общем-то, вся картина маслом происходящего в Украине.
Скажите, а вот эта картина маслом, она стала очевидна уже как бы в последнее время или еще даже до событий, ну, скажем, после Майдана, сразу во время Майдана уже было...
Я писал об этом до Майдана еще. Уже было тогда очевидно, что ведется большое перераспределение в Восточной Европе, изменение сферы влияния. Поэтому я прогнозировал всю эту ситуацию еще несколько лет назад. То есть, как бы, там можете поискать мои работы, украинская, вторая украинская республика от заката, от рассвета до заката, которую, большое интервью было мое в феврале 2013 года. Вот, опять-таки, ситуацию с Януковичем я предсказал, ну, не предсказал, а прогнозировал сразу, после того, как он пришел к власти, в весну было там несколько материалов. Вот, поэтому все люди, которые дружат с логикой и, ну, понимают, как устроена мировая политика, ее экономика там и так далее, то все прекрасно понимали, в какую сторону все идет это направление. Не понимала это только, ну, скажем так, наша элита, которая заигралась. Все. Поэтому здесь нет никакой неожиданности, это все закономерно.
А вот ваш взгляд, интересно, если бы сработал этот немецко-русский проект-вариант, насколько он бы был выгоден или наоборот опасен Беларуси? Я уже как бы все в свою сторону пру.
Ну, это опять-таки закрепляло бы, все зависит от того, как вы воспринимаете, ну, скажем так, этот континентальный союз. Вы, собственно говоря, и так находитесь в связке с Россией, и поэтому, ну, как, у вас нет выбора, по большому счету, в этой ситуации. У вас выбор появится тогда, когда ослабленная Россия провалится в себя, и тогда вам нужно будет определяться, что вам делать без ее ресурсов, и ну, соответственно, как играть с Европой, как играть с Украиной, как играть со Штатами, которые заинтересованы в том, чтобы в Восточной Европе установились лояльные им режимы. Ну, собственно говоря, то, что мы видим сейчас на примере Украины, которая, по всей видимости, будет играть позицию Египта или Израиля на Ближнем Востоке. И у нас под это сейчас появляется серьезная концептуальная база, и будут формироваться соответствующие мотивации. Поэтому, скажем так, если бы Беларусь, точнее говоря, если бы Германия и Россия успели создать этот альянс, а потом бы туда затащили Китай, то, конечно, это был бы сформировал вообще, в принципе, новую мировую повестку, поскольку появился бы, по сути, континентальный вот этот союз, этот ужас Макиндера и этого адмирала Мессена, о котором они предупреждали англосаксов еще с начала 20 века, и в этом случае Штаты превращались бы в мировой остров, соответственно, их позиции гегемона в мировой политике, которые они и так, в общем-то, потеряли и существенно, скажем, ослабили, они бы, ну, были окончательно потеряны, по всей видимости, и низвергнуты в отдаленной перспективе. Поэтому Штаты играют на опережение, поскольку прекрасно понимают, что допустить континентальный союз Германии и России для них смерти подобно. И я думаю, что они его не допустят, потому что Россия действует слишком неловко и слишком в тактической манере, потому что Путин, мы в этой ситуации видим Путина как блестящего стратега, как блестящего тактика, но очень и очень плохого стратега, потому что выгоды от захвата того же Крыма, они краткосрочные, а риски уже, например, санкции, мы видим, что они будут иметь очень негативные последствия для России. Вот, поэтому Беларусь, она, в принципе, оказывается заложницей этой ситуации, так же, как и Украина. И Беларусь, естественно, после того, как Россия будет проваливаться в себя из-за вот этой вот сложной многоступенчатой игры, которую против нее ведет Штаты, она, ну, в общем-то, окажется у разбитого корыта и окажется в новой для себя ситуации, когда российский патрон будет слаб, а экономические ресурсы будет просто неоткуда брать. И необходимо будет перестраивать ту модель, которую построил Лукашенко за 20 лет, и перестраивать на новой ресурсной базе, которая будет очень и очень ограничена. Ну, скажем так, с этой точки зрения для нас, для Украины, будет появляться окно возможностей очень серьезное, и я думаю, что мы будем пытаться его реализовать. Это формирование связки Украины-Беларуси, которая позволит нам, в принципе, если мы ее реализуем, то позволит занять более сильные позиции как в отношении России, так и в отношении Европейского Союза. В принципе, мы сможем сформировать некое подобие Восточноевропейского Союза, и это в пределе, если все пойдет очень хорошо. Вот, но в любом случае укрепление отношений Украины и Беларуси и вообще, укрепление отношений по линии оси север-юг, Беларусь, Прибалтика, Беларусь, Украина, Турция, как еще один очень мощный игрок этого региона, все это, ну, скажем так, может позволить создать новые геополитические конструкции, где вверху будут Штаты, которые будут преследовать интересы недопущения отсмычки с Россией. В качестве региональных союзников будет Турция и Польша, и Украина. Вот. И более мелкие государства, которые будут примыкать к этой платформе. Я думаю, что о формировании такой конструкции можно будет говорить после 2020 года, когда, ну, в принципе, вся эта глобальная турбулентность, она пойдет на спад. До 2020 года будет, ну, мы будем просто свидетелями там гражданских войн, войн региональных, возможно, и глобальных. Пока не будет решен вопрос больного человека Евразии, ну, то есть это Россия. Точно так же, как Отаманская империя в конце 19-го, начале 20 века была больным человеком Европы, как ее тогда называли. Точно так сегодня Россия является больным человеком Евразии, поскольку обладая огромными ресурсами и, скажем так, испытывая интерес к этим ресурсам со стороны практически всех крупных игроков и транснациональных корпораций, Россия не смогла приспособить свою анахроничную политическую систему к новым реалиям, что создает массу внутренних рисков, которые теперь будут подогреваться внешними игроками, заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию настолько, чтобы она перестала являться дестабилизирующим фактором в мировой системе и либо исчезла вообще, либо исчезли риски, связанные с ее возможностями в виде ядерного оружия и, соответственно, влияния этим инструментом на мировую политику. И потом открытого, уже более открытого доступа к ее ресурсам. Ну, это прискорбно, с одной стороны, потому что как бы мы все прекрасно понимаем, чем это чревато для России. Но, с другой стороны, если то или иное государство или тот или иной социум не пытаются видоизмениться в соответствии с духом времени, то дух времени видоизменяет его в соответствии с теми фундаментальными процессами, которые, ну, порождают такие изменения.
Катя, а вот эта концепция хотя бы вот этой конструкции Украина, Беларусь, Прибалтика, хотя бы на уровне экспертного сообщества, она уже прорабатывается?
Прорабатывается. Почему не прорабатывается? Я ее давно прорабатывал, еще до того, как кризис начался. Вот, и с вашими белорусскими коллегами прорабатывал. Вот, то есть на самом деле здесь понятно, что речь идет о той самой Балто-Черноморской дуге, о которой мне уже не раз говорили. Но, опять-таки, я думаю, что эта Балто-Черноморская дуга может быть реализована в двух аспектах. Да, то есть две основные конструкции. Или это будет связка Польши и Украины, вот, или это будет связка Беларуси и Украины. Я думаю, что необходимо реализовывать сначала вторую связку, потому что это даст более сильные позиции Украины по отношению, ну, и Украины, и Беларуси по отношению к Польше. И плюс нужно не забывать, что Польша является членом НАТО и Европейского Союза, поэтому ее возможности внешнеполитического маневра ограничены рамками ее обязательств перед этими структурами. А в свою очередь мы не ограничены этими структурами, более того, я думаю, что этот кризис показал слабость и Европейского Союза, и НАТО, поэтому, в принципе, нам выгоднее, ну, прежде всего, Украине на данном этапе, нам выгоднее заключать прямые отношения, прямые союзы со Штатами, по примеру, то же самое Турции, Египта, там, или Южной Кореи особенно, для того, чтобы получить необходимые ресурсы и устойчивость в борьбе с Российской Федерацией и негласной борьбе с Германией, которая опять-таки ведет свою игру. Вот, поэтому вот большая самостоятельность Украины и Беларуси, не попадающих в рамки Европейского Союза и НАТО, они в принципе будут подталкивать к тому, чтобы мы согласовывали свои позиции, потому что в любом случае Беларусь придется искать новую ресурсную базу для того, чтобы не рухнуть, ну, в пучину экономического кризиса в условиях ослабления России. И тут будут появляться мотивации. И вопрос для Беларуси будет заключаться, войдет она в этот кризис с уже осознанным пониманием тех возможностей, которые в нем появятся, либо же будет работать в режиме ад-хок, все время разгребая эти новые проблемы, которые будут проявляться в ходе этого кризиса. И здесь, конечно, много зависит от Лукашенко, насколько он способен будет, ну, увидеть вот это вот все. или не увидит, потому что от этого зависит, в принципе, будущее его политического режима, будущее его самого и будущее страны. Потому что проблема Беларуси на данном этапе, как по мне, заключается в том, что есть Лукашенко и все. И нет, скажем так, то, что называется мягкой соломки, да, которую бы можно было подселить в виде альтернативных элит каких-то там, либо преемника, я не знаю, которые бы мог вытянуть ситуацию на случай, если у Лукашенко там по объективным причинам, он уже как бы человек в возрасте, уйдет с политической авансцены. И вот это вот, как мне кажется, один из самых главных рисков для Беларуси. Если с Лукашенко все будет хорошо, то, в принципе, мне кажется, учитывая его чутье, он, ну, может быть, и пропетляете вот в этой очень сложной ситуации.
Осталось мне, как кажется, только как можно быстрее завершить АТО, что, в свою очередь, может быть, даже подтолкнет вот развитие этого процесса всего и Россию к кризису со своей стороны и к созданию вот этой конструкции, как вы сказали.
Ну, а то и вообще вся эта ситуация в Украине, она будет продолжаться, я думаю, не менее 3 лет. То есть, в принципе, мы выйдем на некую новую платформу где-то к концу 17-го, начало 18-го года, а в принципе все угомонится там плюс-минус в районе 2020 года, когда придет в некую стабильность вся глобальная система. Потому что невозможно рассматривать процессы в Украине, вообще в Восточной Европе, вне контекста очень серьезного конфликта между Штатами Китая, между Штатами России, между другими там площадками и так далее. Вот, поэтому это время нужно использовать для того, чтобы, с одной стороны, кристаллизировать эти проекты и вербализировать их в публичном пространстве, заразив, скажем так, идеями массы и, прежде всего, элиту. А второе, как бы готовить, соответственно, уже, когда они будут опылены этими идеями, то готовить реальные шаги для того, чтобы мы реализовали такую, скажем так, платформу. Потому что мне кажется, что она может быть взаимовыгодной для Украины и для Беларуси. И мы можем выйти из этого кризиса не ослабленными, а наоборот резко усилившимися, если будем правильно маневрировать. Потому что для Украины это однозначно огромный шанс, не знаю, как для Беларуси, хотя думаю, что Беларусь все-таки будет находиться в нашей орбите влияния. Для Украины этот кризис – это огромный шанс, который связан с тем, что она закрепляется на орбите западного блока, несмотря на вот эти все препятствия, которые были, а именно Западный блок имеет наибольшие шансы выиграть в этой большой глобальной войне, которая сегодня разворачивается на наших глазах. Поэтому мы, испытывая огромные издержки от этого цивилизационного выбора, ни в коем случае не впадая в маразм по поводу того, что собой реально представляет Европа и Штаты. Кстати, эта вся ситуация очень хорошо показала, что собой реально представляет Европа. И те евроскептические голоса, которые были здесь до Вильнюса, они сейчас зазвучали с новой силой. Но, с другой стороны, опять-таки, то, что сделала Россия в отношении Украины, еще в большей степени усилило голоса русов-скептиков, скажем, назовем их так. И как следствие, сегодня в Украине формируется запрос на полностью самостоятельную политику, на то, чтобы создавать здесь государство, ну, назовем это так, я называю это концепция Израиля Восточной Европы, милитаризированное, тотально милитаризированное государство с новой функцией армии в нем, с жесткой сепарацией, проведенной сепарацией элит и, скажем так, населения по отношению к украинскому проекту, с модернизацией экономики и созданием новой экономической базы, которая позволит усилить устойчивость этого нового политического режима и, как следствие, резко возросшую экспансионистскую составляющую с осознанием новой миссии Украины на вот в этом регионе Восточной Европы, в принципе, для постсоветского пространства. А эта миссия, эту миссию сформулировать очень просто. Это, скажем так, флагман этого пространства, создающий стандарты, создающий экономическую модель, которая позволяет в полной мере реализовать весь тот огромный гуманитарный капитал, который еще остался на этом пространстве, и как следствие притягивающий, всасывающий в себя капиталы, людей, ресурсы там и так далее. Проще говоря, Россия, которая потеряла функцию организатора этого пространства на протяжении последних 20 лет, поскольку Россия сегодня это, ну, как мы видим, это та же самая Украина, это плюс ядерное оружие, плюс газ, плюс Дальний Восток, плюс Кавказ, минус Галичина. Вот, вот что такое современная Россия. Так вот, она на самом деле не способна организовывать это пространство, потому что перестала быть источником культурных стандартов, там, управленческих стандартов. То есть всем тем, чем она была на протяжении худо-бедно там, последних нескольких 100 лет. И все это создает очень плохие перспективы для этого пространства, потому что оно неизбежно в этом случае будет разорвано более мощными внешними игроками, со всеми вытекающими для, ну, для всех тех людей, которые живут в этом регионе. Поэтому для нас, для Украины, это огромный вызов и, соответственно, огромная задача, которую необходимо будет решить, потому что если мы займем эту позицию регионального организатора, да, и флагмана, то в конечном итоге мы получим намного больше, чем имеем сегодня. И в принципе, ну, скажем так, если брать если рассматривать эту ситуацию историческими рамками, то старый спор между ВКЛ и Московским царством, он как бы приобретает новые черты в новой геополитической исторической ситуации и возрождается в формате вот этого вот Восточноевропейского союза, о котором я говорил и которому мы должны двигаться. И тогда, ну, в принципе, будет реализована альтернативная модель развития этого пространства, которая была похоронена в противостоянии, ну, в известном противостоянии в каком там 16-м, 17-м, 18-х веках. Вот и все. Поэтому все возвращается на круги своя, но на новых технологических, организационных, экономических основаниях.
Ясно. А Коломойский, получается, может быть, сейчас в Днепропетровской области сейчас такую мини-модель строит такого вот милитаристического государства, о котором вы говорите?
Ну, это все, ну, что значит милитаристического государства? В чем это основывается? Коломойский спонсирует там несколько этих несчастных батальонов, которые в военном отношении ничтожно малы. Вот и все. Они не оказывают никакого влияния преобладающего там на ход событий, допустим, в той же АТО. А что еще? Ну, что еще говорит о том, что Коломойский создает там какое-то милитаристическое государство? Коломойский пытается играть свою игру, это естественно, и у него есть определенные ресурсы под это, но опять-таки я бы не стал преувеличивать его возможности и его способности. То есть он безусловно самый талантливый среди всей вот этой вот когорты нового олигархического консенсуса, образовавшегося после бегства Януковича. Вот. Определенно у него будет конфликт, и уже есть конфликт с Порошенко. Определенно этот конфликт будет драйвером дальнейшей дестабилизации. Но опять-таки необходимо не сбрасывать со счетов влияния внешних сил на эту ситуацию, соответственно, на самого Коломойского. Не стоит сбрасывать роль пробуждающихся масс в этой ситуации, которые, ревут и заявляют о своих правах со все большей и большей отчетливостью. И как следствие, в финале могут оказаться абсолютно не те игроки, которые мы сегодня видим на политической авансцене. Скорее всего, в финале вообще окажутся другие игроки, чем представляется. Потому что если мы посмотрим, допустим, на те же процессы там 17-го года в России, там, да, и в Украине, то На старте были одни люди, потом появились другие, а закончили гражданскую войну вообще третьи. Вот, поэтому не стоит там перениматься тем, что там сегодня строят Коломойский. То есть это важно, но в стратегической перспективе далеко не Коломойский может оказаться победителем. Вот и все. Хотя лично я преклоняюсь перед его стратегическим мышлением, потому что он один из немногих людей в Украине, который видит кризисы и играет на опережение. Это было в 2008 году, и, собственно говоря, сейчас он тоже сыграл на опережение, когда поддержал Майдан и фактически был одним из его организаторов и драйверов. Поэтому недооценивать его тоже не стоит.
Самое последнее в заключение уже. Вы сказали, что затягивание решения АТО, затягивание какое-то такое искусственное происходит. Как быстро, как скоро, руководителям, комбатам надоест затягивание, и они уже придут не в Донецк, а в Киев разбираться, что за ерунда происходит?
Сами подумайте, как я могу ответить на этот вопрос? Откуда я знаю, что в голове у комбатов? Вот. Я думаю, что ситуация начнет вызревать на уровне допущения. Да? Она будет вызревать осенью, особенно когда закончится активная фаза АТО, вот тогда начнется брожение в любом случае, я думаю. И именно поэтому Киеву в том числе и страшно заканчивать АТО раньше времени, потому что десятки тысяч людей прошли через эту бойню, получили оружие, получили навыки, и это абсолютно другие люди, которые не боятся смерти, и которые не хотят жить так, как мы жили. Вот, поэтому я думаю, что вспышки мы будем видеть где-то в октябре, в ноябре, может быть, даже в конце сентября в контексте избирательной кампании. Но, опять-таки, все зависит от очень большого количества факторов. Даст МВФ деньги или не даст? Какие будут последствия экономического давления России или военно-политического давления России? Будут в Киеве и в прочих городах Украины теракты или не будут? Потому что все понимают, что все к этому идет. И большие города становятся опасным местом для жизни. Да не только большие города. Вот, то есть, как будут себя вести Штаты? Как население отреагирует на повышение цен на ЖКХ в осенью этого года? Ну, пусть понимают, какая будет погода в конце концов, потому что теплая погода, она может смягчить, скажем так, издержки, а морозы 30 градусов, которые могут продержаться неделю-две, они могут просто взорвать и коллапсировать всю эту устаревшую инфраструктуру ЖКХ и т.д. и т.п. Поэтому здесь слишком много переменных, но совершенно очевидно, что сама по себе дряхлость и полная уже неспособность политических институтов Второй Республики, опять-таки опирающихся на изношенную инфраструктуру экономики УССР, построенной 50, 60, 70 лет назад, она сама по себе не способна адаптивно реагировать на вот эти все риски, о которых мы только что говорили. И поэтому, как следствие, будет рваться там, где слабо, а слабо практически везде. Поэтому здесь нет никаких сомнений, что мы видим вот эту агонию Второй Украинской Республики, но это отнюдь не означает, что не будет третьей, четвертой, пятой и так далее. Точно так же, как кризис Третьей Республики во Франции и ее поражение во Второй мировой войне привел к появлению Четвертой Республики, а потом неспособность Четвертой Республики решить проблемы колониальной политики привел к пятой, привел к власти Деголя и т.д. и т.п. Поэтому нужно смотреть на все происходящее с больших исторических высот, понимая мейнстрим глобальный и, соответственно, как мы вписываемся в этот мейнстрим. В этот мейнстрим мы вполне вписываемся, это самое главное. В силу тех причин, которые я обозначил. Поэтому главное выходить из этой ситуации с наименьшими издержками, с тем, чтобы ресурсы, которые мы сохраним, можно было потом впустить в развитие и быстро набрать жирок и выйти, в общем-то, на мощные позиции в регионе. Вот и все.
Понял. Спасибо большое, Юрий. Извините, что так долго отвлек вас от дел, но действительно очень интересно вы излагаете хорошие мысли. На самолюбие этих вот... Да-да.
А скажите, где это выйдет и в каком формате, как это будет?
Да, естественно, выйдет. В любом случае, это будет на текстовая версия у нас на сайте. Я вам ссылку скину обязательно. Я как бы для сегодняшнего репортажа часть возьму и думаю, что я оформлю в качестве интервью еще отдельно материал.
Давайте, давайте, потому что я думаю, что такой нарратив хороший получится.
Ну, хорошо, да, обязательно скину. У меня такой принцип работы, я всегда всем своим скидываю. Интервьюируем. Да. До свидания. Спасибо, Юрий.
Спасибо.